მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Кризисы и президенты. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Магия кольцевой дороги. Кинообозрение с Андреем Загданским. Зеркало. Американская пресса о России. Вторая холодная война и Большой театр в Нью-Йорке. Сбитый пассажирский самолет на территории, контролируемой прорусскими ополченцами, которых теперь почти все на Западе считают террористами, привел украинский кризис к тому порогу, за которым американскому президенту приходится принимать самые важные и долгоиграющие решения. Такой момент истины решает судьбу каждого президента в учебниках истории. О том, как вели себя американские президенты во время кризисов, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
На долю каждого президента выпадают моменты, когда он должен мобилизовать всю свою волю и принять кардинальное решение. Никто, кроме него, этого не сделает. Коллективного руководства в США нет. Члены кабинета имеют совещательные полномочия, но решает только он. Для Линдона Джонсона одним из таких моментов стало убийство Джона Кеннеди, после которого он из вице-президента превратился в президента. Он принес присягу в день покушения, 22 ноября 1963 года, на борту самолета, который вез в Вашингтон из Далласа тело Джона Кеннеди. Обычно к присяге президента приводит председатель Верховного суда США, но на этот раз, ввиду чрезвычайных обстоятельств, решено было поручить эту функцию Техасскому федеральному окружному судье Саре Хьюз. По прибытии на авиабазу Эндрюс Линдон Джонсон сделал свое первое заявление в качестве президента. Это печальное время для всего народа. Мы понесли неоценимую утрату. Для меня это тяжелая личная трагедия. Я знаю, что весь мир разделяет скорбь, которую испытывают сейчас госпожа Кеннеди и члены ее семьи. Я сделаю все, что могу, все, что в моих силах. Я взываю к вашей и Божьей помощи. Спустя пять дней президент Джонсон выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса. Лейтмотивом его речи были слова «Давайте продолжим».
On the 20th day of January, in 1961, John F. Kennedy told his countrymen...
20 января 1961 года Джон Кеннеди сказал своим сотрудникам, что наша работа на благо нации не закончится в первую тысячу дней. Она не закончится вместе с его президентским сроком, а, возможно, не закончится и пока мы живем на этой земле. И добавил, но давайте начинать. Сегодня, когда наступил новый решающий момент, я говорю всем моим дорогим американцам, давайте продолжать. Джонсон действительно продолжил дело Джона Кеннеди. Он выдвинул программу «Великое общество», добился принятия закона о гражданских правах, который ликвидировал расовую сегрегацию, стал одним из величайших социальных реформаторов в истории Америки. Однако весь этот послужной список перечеркнула война во Вьетнаме, решение начать которую принял тоже он. Для Джеральда Форда одной из острых кризисных ситуаций стал весной 1975 года захват красными кхмерами у берегов Камбоджи американского торгового судна «Маягуэс». Форд послал на освобождение судна спецназ корпуса морской пехоты. Судно было освобождено, вся команда осталась в живых, но 18 солдат спецназа были убиты в ходе операции. Президент Форд рассказал американцам об операции в Камбодже 15 мая, когда она уже закончилась.
At my direction, United States forces tonight boarded the American merchant ship SS Mayaguez.
По моему указанию, вооруженные подразделения Соединенных Штатов высадились этой ночью на борт американского торгового судна «Маягуэс» и на остров Кох-Танг, имея задачу спасти команду и судно, незаконно захваченное камбоджийскими силами. Они также атаковали близлежащие военные объекты. Только что я получил информацию о том, что судно возвращено в полной исправности, а вся команда спасена. Наши войска успешно выполнили задание. Они по-прежнему находятся под обстрелом противника, но готовятся к отходу. В ноябре 79 года активисты исламской революции в Иране захватили здание американского посольства и взяли в заложники его дипломатов и другой персонал. Для президента Джимми Картера кризис с заложниками стал кошмаром наяву. Наконец, исчерпав все дипломатические средства, он решился на силовую операцию. В апреле 80-го года отряд спецназа на 8 вертолетах вылетел с авианосца «Нимец» и высадился в большой соляной пустыне на востоке Ирана. Он должен был освободить заложников и вместе с ними эвакуироваться в Египет. Однако операция с самого начала столкнулась с трудностями. Группа попала в песчаную бурю и потеряла 2 вертолета. Третья машина столкнулась при дозаправке в воздухе с самолетом-заправщиком и загорелась. В результате погибло 8 и было ранено 4 военнослужащих. Командир отряда полковник Беквит попросил Картера дать отбой. Президент согласился. 29 апреля он сообщил стране о провале операции.
Our rescue team knew, and I knew.
Наша команда по спасению знал и я, что операция наверняка будет сложной и наверняка опасной. Мы все были убеждены, что у нее отличные шансы на успех. Все члены команды участвовали в ней добровольно. Они все были прекрасно подготовлены. Перед операцией я встретился с их командирами. Они знали, что я и все американцы возлагаем на них большие надежды. Семьям тех, кто погиб или был ранен, я выражаю свое восхищение их смелостью и горечь по поводу утраты, которую я чувствую как личную. Иран так и не отдал заложников Картеру. Во многом из-за своей неспособности решить проблему Картер проиграл выборы Рональду Рейгану. Заложники были демонстративно освобождены 20 января 1981 года, в тот самый момент, когда Рейган закончил свою инаугурационную речь. Но и у Рейгана президентство было непростым. Он едва выжил после покушения, а 1 сентября 1983 года над Японским морем советским истребителем был сбит южнокорейский лайнер. Погибли все 269 пассажиров и членов экипажа. Рейган ждал от Москвы адекватного поведения, но так и не дождался. Спустя 4 дня он выступил с обращением, в котором назвал действия СССР преступлением против человечности.
Let me state as plainly as I can. There was absolutely no justification, either legal or moral.
Позвольте мне заявить со всей ясностью, на какую я способен. Тому, что сделали Советы, нет ни юридических, ни моральных оправданий. Такова ли практика других стран мира? Ответ отрицательный. Пассажирские самолеты Советского Союза и Кубы не раз пролетали над критически важными американскими военными объектами. Их никто не сбивал. Мы и другие страны традиционно предлагаем помощь морякам и летчикам, сбившимся с курса или попавшим в беду на море или в воздухе. Мы соблюдаем процедуры, принятые для того, чтобы предотвратить трагедию, а не спровоцировать ее. Но несмотря на дикость своего преступления, всеобщее возмущение им и совокупность свидетельств, Советы по-прежнему отказываются говорить правду. Они упорно отказываются признать, что корейский самолет сбит советским пилотом. Своему народу они даже не сообщают, что самолет вообще был сбит.
Indeed, they've not even told their own people that a plane was shot down.
Президент пообещал, что будет добиваться от Москвы компенсации для родственников погибших. Объявил, что ужесточает контроль за экспортом в Советский Союз продукции военного и двойного назначения и сворачивает двусторонние переговоры по ряду вопросов. Вместе с тем он сказал, что считает неправильным прекращать переговоры по разоружению.
But while we do so, we must not give up our effort
Делая все это, мы не должны прекращать наших усилий по вовлечению их в мировое сообщество наций. Мир утверждается силой, если это необходимо, но мир можно приблизить и посредством двустороннего, поддающегося контролю сокращения вооружений. И еще одно трагическое событие – президентство Рональда Рейгана. 28 января 1986 года вместе со всей Америкой он смотрел по телевизору старт космического шаттла «Челленджер». Корабль взорвался на 73-й секунде полета. Все 7 членов экипажа погибли, включая учительницу Кристу МакКолев, которая выиграла общенациональный конкурс на право лететь в космос. Вероятно, это был первый случай, когда мир увидел трагедию в прямом эфире. Вечером того же дня президент Рейган обратился к нации из овального кабинета.
We've grown used to the idea of space, and perhaps we forget that we've only just begun.
Мы выросли с идеей освоения космоса, и, возможно, мы забыли, что находимся в самом начале этого пути. Мы все еще пионеры. Пионерами были и члены экипажа «Челленджера». Я хочу кое-что сказать школьникам Америки, которые смотрели по телевизору запуск шаттла. Я знаю, это трудно осознать, но иногда случаются события, причиняющие боль. Это тоже часть процесса освоения и открытия. Человек отодвигает горизонт, и это сопряжено с опасностями. Будущее принадлежит немалодушным. Оно принадлежит смелым. Экипаж «Челленджера» вел нас в будущее, и мы продолжим идти этим путем. Нельзя не сказать еще об одном инциденте президентства Рейгана. 3 июля 1988 года американский ракетный крейсер в Персидском заливе по ошибке сбил иранский пассажирский самолет. Погибло 290 человек, в том числе 65 детей. На этот раз президент не стал обращаться к нации и миру по телевидению. Он опубликовал письменное заявление, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших. После долгих переговоров Вашингтон согласился выплатить около 62 миллионов долларов компенсации. Бараку Обаме, несомненно, известны все эти примеры, но каждый кризис уникален. В случае с малайзийским «Боингом» ему еще предстоит принять решения, с которыми он, возможно, войдет в историю. We don't forget who put us here, Jack. As page one, talk soft, carry big stick, pack the biggest gun. We don't like accidents, major or minor. You don't want yourself an incident. Don't ever invade China, dear son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Меня спрашивают, как туристу лучше всего посмотреть Америку, я советую проехать тысячи километров по любой из ее дорог. Дело в том, что если в Старом Свете дороги, связывающие иногда узлом страны, города, соседей, это орудие цивилизации, то в Новом Свете это способ бегства от нее. В Америке все наоборот. Дороги не сокращают, а увеличивают расстояние, помогая разъехаться всем подальше друг от друга. Как великие реки, большие дороги ведут за собой вглубь континента, рассыпаясь по пути сетью автомобильных тропинок ручейков, каждая из которых способна забраться уже в совершенные дебри. Но и в самых укромных уголках среди первобытных гор и лесов всегда слышен отдаленный гул хайвея, мерно несущего автомобильный поток от одного океана к другому. В Новом Свете, короче говоря, дорога важна сама по себе. Она и есть приключение. Но в Старом Свете дорога – повествовательная условность, которая позволяет развернуть сюжет и обставить его реалистическими и символическими подробностями. Именно это произошло с фильмом, о котором нам расскажет ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. В Линкольн-центре недавно закончилась декада итальянского кино, на которой мне удалось посмотреть американскую премьеру итальянского фильма режиссера Джанфранко Росси «Кольцевая дорога» «Сакра Гра». Фильм получил приз Венецианского фестиваля в прошлом году, точнее, главный приз фестиваля «Золотого льва». И это первый случай в истории фестиваля, когда документальная картина получила первую награду в Венеции. Большой случай. Напомню нашим слушателям, что несколько лет назад я рассказывал о другом фильме «Росси», «Киллер», «Комната 164», в котором человек в черной маске, не выходя из комнаты, в отеле где-то на границе между Мексикой и Техасом, рассказывал автору фильма Джанфранко Росси историю своей жизни, историю наемного убийцы, профессионального палача наркомафии. Это была очень заметная картина, она мне понравилась. Еще мне понравилось, что Росси очень обаятельный и очень симпатичный человек, и в прошлом студент нашего общего друга с вами Бориса Фрумина в НВЮ. «Сагра Гра» – фильм, который нужно смотреть на большом экране. Собственно говоря, все, о чем я говорю в нашем передаче, нужно смотреть на экран. Фильмы снимают для экрана. «Кольцевая дорога» – это неспешный классический синема-варите повествования, где нет дикторского текста, нет сквозного действия, но есть очерченная география действия – «Кольцевая дорога».
Вот тут интересно сказать, что значит «кольцевая дорога», особенно та, которая окружает Рим. Ведь почему она называется «сакро», то есть «священный»? Потому что с этого начался Рим. Как мы помним, Ромул и Рем окружили какую-то территорию маленькой стеной. Ромул построил эту самую стенку, а Рем стал через нее перепрыгивать. За что Ромул и убил Рема. Потому что любая стена, которая окружает город, она священна. Стен уже больше нет, но кольцевая дорога по-прежнему остается той священной дорогой, которая исключает город, окружает его от остальной жизни. Можно вспомнить, скажем, Московскую кольцевую дорогу, которая имеет тоже метафорический и священный, я бы сказал, смысл. Одни живут по эту сторону, другие по другую сторону. Правда?
Совершенно. Вот Московская кольцевая дорога будет совершенно другое значение, но вы в течение нескольких реплик вам удалось нагрузить название фильма дополнительным, или, а может быть, даже не дополнительным, а изначальным метафорическим значением.
Вы знаете, я не могу не вспомнить, когда-то, когда первый раз приехал в Рим, я решил, что я должен добраться до Апиевой дороги и пройти по ней. Вот довольно далеко, я пешком из Рима, денег у меня не было, я пешком из Рима шел по Апиевой дороге, и только к вечеру я до нее дошел и вышел из города. И вот там среди грузовиков, каких-то проституток, каких-то ночных траторий, где пьют вино эти самые проститутки вместе с этими самыми шоферами, я вдруг почувствовал, что я нахожусь в фильме «Феллини».
К этому мы сейчас и вернемся. Итак, «Сакра Гра» – это огромная дорога, и она проезжает днем и ночью, она гудит и шуршит через весь фильм. И все, что происходит в фильме, происходит за дорогами. Это не Рим, это за пределами Рима. Таким образом, по определению, все то, что мы видим в фильме, это и есть, собственно говоря, Италия. Как скажем, все, что за пределами Московской кольцевой дороги – это Россия, а не Москва. И это один из уровней метафор, который очень незаметно, очень ничего не форсируя, Росси вводит в картину. В фильме очень много героев. И Росси сплетает совершенно свободный, надвигаясь от одного персонажа к другому. И всюду, я подчеркиваю, это очень важное качество фильма, всюду ему удается установить абсолютный контакт доверия с героями. Он их очень хорошо знает, подумал я во время просмотра. Они ему абсолютно полностью доверяют. Это редчайшее совершенно качество в документальном кино. А среди его героев я перечисляю вам. Рыбак, который ловит угрей. Аристократ, сдающий свое поместье для различных социальных функций. Герои фотоновеллы. Я даже не знал о существовании подобного жанра. В Италии это очень популярно. Которая снимается в этом самом замке. Жена аристократа и его дочь. Их гости почему-то из Литвы. Пожилые проститутки. Вы спрашивали, когда будут проститутки? Вот пожилые проститутки, ветераны профессии, практикующие свое искусство в небольшом грузовичке на обочине кольцевой дороги. Сотрудник скорой помощи и его больная Альцгеймера мать. Алхимик. Философ, занимающийся спасением пальм в окрестностях кольцевой дороги. Две девочки, одна в рваных на заднице колготках сеточкой, которые танцуют на стойке бара. Бар, тот самый, о котором вы, наверное, говорили несколько минут назад на окраине дороги. Еще один аристократ, который живет со своей взрослой дочерью в крошечной квартире-студии, в доме, который переделали из офисного здания в жилой дом. И самолеты, которые постоянно пролетают над этим домом. Как тут не вспомнить мотоциклиста, который проезжает через город в Маркорте. И еще одна замечательная сцена, которая связывает картину Джанфранко Росси с Маркортом. Снег. Снег в Риме. Рима, конечно, мы не видим. Мы видим снег, который парализовал окружную дорогу. И все застыло. Девушка присела возле автомобиля облегчить нужду и смеется. И тут же рядом кладбище, тоже застывшее, почти как в автомобильной пробке. Джанфранко давал, конечно, интервью после картины, говорит, это был первый раз, когда я увидел снег в Риме за 30 лет.
Эрвори ди адульти, интервенире иммедиатаменте.
В своем портрете Италии, который Росси создает на экране, очень много бедности, очень много горя, много катастрофы. Но все герои Росси живут какой-то подлинно оптимистической жизнью. Они не унывают, они не сломлены, они бодрые, наполненные жизнью и оптимизмом люди. В одной сцене, я признаюсь, я просто ахнул. Роберто, тот самый, что работает в экипаже скорой помощи, навещает свою больную мать. Мать, как мы быстро понимаем, больна Альцгеймером и говорит неадекватно. Роберто, как и положено нежному влюбленному сыну, говорит много, ласково, совершенно влюбленно. Она продолжает отвечать не в попад. Роберто целует ее и просит, чтобы она его поцеловала. И она не понимает. В кино, во всяком хорошем кино, игровом и документальном, есть мгновение истины, когда вы смотрите на экран и понимаете всю Вселенную. Это одно из таких мгновений. Не знаю, какая степень человеческого контакта и доверия должна была быть между Роберто и Джанфранко Росси, чтобы Роберто мог так раскрыться при работающей камере и позволить это снимать, и пустить этого человека в квартиру, в дом, когда он разговаривает со своей больной матерью. Мои комплименты автору. И в этом эпизоде магия всего фильма. Это очень большой, очень развлекательный, смешной, в нем много феллиниевских нот, а ноты, по всей видимости, как мы начинаем понимать, теперь не просто феллиниевские, а не итальянские. И это очень добрый фильм.
Я всегда вспоминаю фразу Аксенова. Главное, говорит, избавиться от звериной серьезности. Вы знаете, в вашем рассказе об этом фильме меня больше всего заинтересовала сама дорога. Дорога, она ведь сюжет сама по себе, правда? Вот так построены и Дон Кихот, или Мертвые души. Пока мы едем, всегда продолжается сюжет. Это бесконечная история. И в этом отношении у фильма не может быть конца. Поэтому это кольцевая дорога,
кольцевая,
правда?
Да. Он завершается, но нет конца. Мы продолжаем двигаться по этому кругу. Этот круг, между прочим, очень мастерский. Росси вводит в изобразительный ряд фильмов, мы видим кольцо жизни, временное, сезонное, день-ночь. Мы все время движемся в этом кольце, и эти машины, никогда их толком не рассматриваем, мы всегда слышим этот звук, это жужжание, это шуршание. Но вы знаете что? Я подумал, возникло целое направление в документальном кино, не направление, но как бы стиль, волна фильмов, которые имеют географическое ограничение. Это очень интересно. Мой коллега и товарищ Виталий Манский сделал фильм «Труба», где он путешествует от одного города к другому, наблюдает характеры и обстоятельства и людей по ходу трубы, той самой трубы, которая определяет на сегодняшний день всю геополитику России. Это одна совершенно близкая в концепции история. Другой мой коллега Виктор Косаковский сделал картину «Вива антиподы», где он соединяет жизни, описания, быт самых разных людей в Аргентине, в Китае, те, которые находятся друг напротив друга в разных частях.
То есть, если пробуравить дырку сквозь глобус, то получится, что они встретятся.
Где они соединятся? Они как группа антиподов, их жизнь составляет содержание этого фильма «Вива антиподы». Но и в том, и в другом, и в третьем случае есть попытка найти абсолютно универсальное, метафорическое, извините за это слово, значение внутри жесткого географического ограничения. Труба, кольцевая дорога, антиподы, противоположные стороны Земли. А задача одна и та же – создать Вселенную.
Единственный способ создать Вселенную – это ее уменьшить, концентрировать и снять.
Да.
Мне кажется, что могла бы появиться замечательная картина, если бы сделать такой же фильм о московской кольцевой дороге. Я возвращаюсь к этой мысли, потому что это еще большая метафора, чем любое другое явление подобного географического рода.
Только пальм там не будет.
Sì, no, te l'ho annusata talmente tanto che probabilmente qualcosa
ha perso,
sì.
Probabile.
È proprio una stupidaggine. Però a noi che siamo una vita dentro l'acqua, non ci interpellano mai, non importa mai nessuno.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало». Американская пресса о России. Вторая холодная война и гастроли Большого театра в Нью-Йорке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало», американская пресса о России, вторая холодная война и гастроли Большого театра в Нью-Йорке.
Skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодня вторая часть «Американского часа» будет отдана внеочередному выпуску нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало. Американская пресса о России». Поводом, да и причиной для этого разговора два внешне не связанных между собой события. Реакция американцев на сбитый самолет малазийской авиалинии и долгожданные гастроли Большого театра в Нью-Йорке. Зверская акция «Сбитый пассажирский самолет» стала вехой, с которой, как теперь уже считают почти все на Западе, начинается Вторая холодная война. Как вам, Соломон, живется в этой непростой для людей русской культуры ситуации?
Ситуация действительно непростая, и я должен сознаться, что для меня здесь особый парадокс заключается в этом во всем. Дело в том, что я, как вы знаете, Саша, специализируюсь как историк культуры именно на взаимодействии культуры и политики. И меня больше всего интересует, как функционирует культура, как работают великие деятели искусства, как работают культурные институции в их взаимосвязи с политикой, с политической ситуацией, с властью. А вот в этой данной конкретной ситуации я бы предпочел эти две вещи, культуру и политику, развести.
Дело в том, что гастроли Большого театра – это очень долгожданное событие, уже не было их, по-моему, 9 лет, да?
Да, много-много лет, все сейчас путаются. Как долго не было в Нью-Йорке Большого театра.
Во всяком случае, достаточно давно, чтобы по нему соскучились. И трудно представить себе более неудачного времени в разгар страшнейшего кризиса. Никто ведь не знал, когда собирались эти гастроли, во что это все выльется. Самолет, Украина, все это абсолютно неожиданно для очень многих людей, связанных с культурой. То есть это было самое неудачное время. С другой стороны, я вспомнил наш недавний разговор, как раз о Большом театре, когда вы сказали, что когда начинается холодная война, когда конфронтация между странами достигает апогея, то это не худшее время для культуры, а лучшее время для культуры, потому
именно
что когда
так
не могут говорить власти, то говорят скрипки.
Именно так. И я продолжаю придерживаться этой точки зрения. И именно поэтому я считаю, что последнее, что нужно сворачивать в отношениях стран, когда ситуация между ними обостряется, это культура. Культура остается всегда тем каналом, в котором можно протянуть друг другу руки. И в этом смысле как раз история Большого театра нам демонстрирует примеры этого, потому что первый раз ведь Большой театр приехал в Нью-Йорк в 1959 году. И, как вы можете вспомнить, это было тоже не самое лучшее время в отношениях между Советским Союзом тогдашним и Соединенными Штатами. И Большой театр был с невероятным интересом и даже восторгом встречен американцами, нью-йоркцами в частности, именно потому, что они впервые как бы смогли удостовериться, что русские тоже люди. То есть после вот этих напряженных...
Как Карамзин написал, крестьянки умеют любить.
Да. То есть после вот этой напряженнейшей ситуации последних сталинских лет, когда действительно Советский Союз и Соединенные Штаты стояли на грани совсем не холодной, а Третьей мировой войны, и американцы были страшно, конечно, этим напуганы, но те тогдашние гастроли Большого театра, когда американцы могли как бы протянуть руку и пощупать не просто живого русского, но русского человека, будь это мужчина или женщина, танцовщик или танцовщица, обладавших невероятным талантом, блеском, дарованием, это произвело колоссальнейшее впечатление тогда на американцев, и, конечно же, посещение Америки произвело огромнейшее впечатление на артистов. Они вспоминали позднее об этом, они говорили, мы попали на другую планету. То есть все вот эти магазины, как люди были одеты, как их встречали, как им были рады, как были рады общению с ними, какое впечатление они произвели, это все происходило как бы в каком-то полусне. И организовал эти гастроли легендарный Сол Юрак, Соломон Израилевич Юрак. Он сделал состояние, организуя гастроли Шаляпина и Павловы, и продолжил эту свою деятельность. деятельность был челноком. Вот он как раз осуществлял вот эту роль культурно-политического челнока между Соединенными Штатами и Советским Союзом. А именно, сейчас вот из рассекреченных материалов известно, что после поездок в Москву и разговоров там Министерства культуры и с другими советскими чиновниками, возвращаясь в Америку, Юра давал отчет об этом обо всем в Государственном департаменте. А подозреваю, что в нерассекреченных еще материалах КГБ, наверное, имеются сведения о том, что им Юрок рассказывал о настроениях и мыслях американских политиков. То есть так оно всегда и бывает. И Юроку удалось привести вот Большой театр тогда. Продали 100 тысяч билетов тогда. Это были 70-дневные гастроли по Америке. 100 тысяч билетов. А заявок на билеты было 900 еще тысяч неудовлетворенных.
Миллион человек хотел посмотреть.
И при этом Юрок умудрился не сделать на этом практически никаких денег, потому что Большой театр увез тогда с тех гастролей неслыханную по тем временам тоже сумму в 650, по-моему, тысяч долларов, если мне память не изменяет. Это все из отчетов сейчас доступных компании Юрока. Со времени этих гастролей и последующих гастролей Большого театра как бы символом Большого балета, как его именуют в Америке, стало «Лебединое озеро» Чайковского. Мы знаем, конечно, что в Советском Союзе «Лебединое озеро» по стечению обстоятельств стало символом совершенно другого рода. Его всякий раз ставили на телевидении, когда умирал какой-то из руководителей страны. Кому-то на советском телевидении пришла в голову такая счастливая идея. Я, кстати, могу себя даже поставить на их место. Вот выбрали такой балет, который как бы и музыкально, и по содержанию был абсолютно нейтральным, и в то же время такой как бы печальным.
Достаточно элегический.
Да, достаточно выражал чувство печали. Ну и, конечно, уже в шутку такую дурную, как бы это все превратилось, когда вдруг было прервано всякое другое телевизионное вещание и стали показывать «Лебединое озеро» в дни ГКЧП.
Фуча.
Да. И с тех пор как бы за «Лебединым озером» закрепилась такая репутация политического балета. Добавлю в скобках, что это также был последний балет и вообще представление в Большом театре, который перед смертью посмотрел Сталин. Но в Америке «Лебединое озеро» навсегда осталось визитной карточкой Большого театра.
Соломон, что эти гастроли значили для вас?
Для меня это была уникальная возможность окунуться в атмосферу Большого театра. Я посетил 10 или 11 представлений, репетиций и вечерних показов.
Это очень интересно. Расскажите немножко про репетиции. Это есть течение сплетни в этом.
Вы знаете, репетиции – это самое на самом деле интересное. Это гораздо интереснее, чем спектакль.
Вы знаете, кто так считал еще, кроме вас? Дега. Обратите внимание, он много раз рисовал балерин, но никогда не во время представления. Всегда во время репетиции, потому что это процесс. А процесс – это всегда метаморфоза.
Вот, например, сидеть на репетиции «Спартака», и в первом ряду сидит Сергей Филин, легендарная фигура директора балета Большого театра, у которого был вот этот печально известный инцидент, когда на него напали. По счастью, он в превосходной форме. И вот он сидит в первом ряду, и микрофон распоряжается. Танцовщики там быстрее, медленнее, тяжелее, руки вверх. Это потрясающе интересно.
А как танцовщикам понравились сцены Нью-Йорка?
Они жаловались на то, что им гораздо удобнее танцевать на сцене Большого театра. Эта сцена в театре Коча, это дом компании Баланчина, он рассчитан на гораздо меньший масштаб. Это было видно по декорациям, которые смотрелись на сцене в Нью-Йорке не самым лучшим образом, так скажем. И самим танцовщикам тоже было видно, что это неудобно. Еще вдобавок они мне говорили, им очень в Большом театре, который они считают лучшей балетной сценой, помогает ее покатость. И вот этой покатости им очень не хватало на нью-йоркской сцене. Но они, конечно, вышли из этого испытания потрясающе, и именно своим блеском, своим напором, своей виртуозностью произвели огромное впечатление на американскую аудиторию.
Но начнем с оперы. Дело в том, что Большой театр для американцев – это в первую очередь балет. И опера Большого театра, судя по всему, никогда не пользовалась такой известностью, как русский балет. Насколько эта ситуация изменилась во время этих гастролей?
Сознаюсь, Саша, вам, что и для меня в театре оперы и балета опера важнее. Это уже мои вкусы, мои музыкантские. Я никогда не был особым балетным фанатом. И для меня даже и в балетных спектаклях тоже очень важна музыка. И поэтому я скажу, что лично для меня, при том, что солисты и в опере, которые показывали, это была «Царская невеста» Римского-Корсакова, которые показывали в концертном исполнении, очень важно, не в костюмах и декорациях, а в концертном исполнении в Эрри Фишер Холл. Так вот, для меня и в опере, в «Царской невесте», и в трех балетах, которые Большой театр показал, то есть «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Спартак», при том, что солисты и в балете, и в опере на потрясающе высоком уровне были, главным героем все-таки оставался оркестр Большого театра. Вот это самое сильное впечатление от гастролей – это то, на каком потрясающем уровне находится этот оркестр. Его смело можно причислить, сказать о нем как об одном из лучших современных симфонических оркестров. Он звучал мощно, красиво, мягко, гибко. Всякий раз на меня в любом спектакле самое сильное впечатление оставлял, пожалуй, что оркестр. Поэтому возлагаем должное.
Критика заметила, что лучше всех на гастролях выглядел Геннадий Рождественский, которому 83 года, и который пришел в Большой театр, он дебютировал в 51 году, страшно сказать. Да?
Да, мне посчастливилось провести с маэстро Рождественским большое интервью во время этих гастролей. И я его специально расспрашивал о том, как он вообще пришел в театр. Там он массу всяких забавных историй с этим рассказал. Действительно, абсолютно не опьяневшимся юнцом. У него экзамен консерваторский принимали, комиссия пришла в Большой театр слушать, как он дирижирует Золушка Прокофьева. Представляете? То есть студентом. И его ментором был легендарный дирижер Голованов. И он же ведь несколько раз возглавлял уже Большой театр в качестве музыкального руководителя и уходил оттуда как человек темпераментный. Вся его творческая жизнь так или иначе периодами была очень тесно связана с Большим. Он приехал специально дирижировать концертным исполнением, и, конечно же, вот он был доминирующей фигурой, вот так, если говорить, вот кого выделить, о ком говорить, воспоминания о каком спектакле, при том, что все эти гастроли навсегда врежутся в мое сознание, это я в этом уверен, и будут точно для меня самым главным культурным событием года. Но вот из этих гастролей, как историческое событие, я пережил вот это концертное исполнение «Царской невесты» Римского-Корсакова.
Как вы считаете, насколько правильный был выбор именно этого опуса, именно этой оперы для американских зрителей, которые совсем не знают эту оперу?
Да, это, конечно, представило большие затруднения для американской аудитории, при том, что специально для американцев были установлены в Эрри Фишер по настоянию руководства Большого, можно было читать субтитры. Понимаете, вот пример, субтитры. Персонаж «Царской невесты» Иван Сергеевич Лыков, тенор. Он в этих субтитрах фигурировал как Лыков, как Иван Сергеевич и как Ваня. Значит, ну, представьте себе, американцев, у них ползет, значит, Лыков, потом Иван Сергеевич,
знаете,
а потом Ваня. Они думают, что это три разных человека.
Я разговаривал с одним американцем, который мне объяснил, говорит, у вас просто издевательство с именами. Посмотрите, вот мы читаем Достоевского, и сзади в хороших изданиях пишут список имен, чтобы понимать, кто вам кто говорит. Говорит, а как мы позже понять, что Аграфена Петровна и Грушенька – это один и тот же человек?
В том-то и дело. Это, нужно сказать, что это неразрешимая проблема для американцев. Потому что вот если появляется в книге американского какого-нибудь профессора, который пишет о русской литературе, Иван Сергеевич, то в именном указателе, который уже составляется без его участия, обязательно будет Сергеевич, запятая, Иван.
Помните, Иван Грозный за жестокость, прозванный Васильевичем? Скажите, Соломон, а как вам эта опера нравится? Ведь интересно, что американская реакция на незнакомую оперу была следующая. Когда мы слушаем Мусоргского, то это политическая философия. Это Хованщина, это Борис Годунов, это философский эпос. Когда мы услышали эту оперу, она больше всего напоминает мелодраму. Это вообще такой роман сенсационный.
Я разговаривал с американскими музыковедами в антракте, и они ничего не поняли в сюжете в итоге, но музыка им очень понравилась. Что интересно, в антракте, когда исполнялась эта Вот я все это представление шло 3,5 часа. Представляете? Незнакомая опера, которую пели по-русски, где в субтитрах ничего нельзя было в итоге понять, хотя само по себе усилия можно только уважать это, донести до американцев содержание. Все равно ничего не поняли. Я думал, что в антракте ползала уйдет. Знаете, в огромном переполненном зале, может быть, 20 человек ушло. Уверяю вас, что больше американцев уходит на исполнение симфонической музыки, ими любимой, в антракте. Иногда уходит и 100, и 200 человек может быть. Тут все досидели до конца, и опера всем понравилась.
Потому что можно эту музыку наслаждаться и без сюжета.
Именно так. И, конечно, Рождественский был великолепен. Оркестр его обожает, ловит каждый жест. Техника у Рождественского, как мы знаем, фантастическая. И это было незабываемое зрелище. И впечатление от «Царской невесты» было фантастическим.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире внеочередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало. Американская пресса России».
Соломон, реакция на балеты, я внимательно следил за критическими статьями, я бы даже не сказал, что она противоречивая, она просто негативная. Два ведущих органа Нью-Йорка, это «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йоркер», заявили ряд претензий. Первая претензия, и очень, по-моему, основательная, заключается в том, что этот балет не просто старый, а старомодный. Это балет доперестроечный. Сам выбор тех спектаклей, которые привезли в Нью-Йорк, ничего нового о Большом театре не рассказал. Согласны вы с этой критикой?
Как я уже говорил, показывали «Лебединое озеро», «Дон Кихота» и «Спартака». Как бы это три спектакля, которые представляли три разные эпохи в истории Большого. У каждого спектакля своя очень сложная история. И ни один спектакль, хочу я вам заметить, не родился в недрах Большого театра. С исключением неудачного примера «Лебединого», спектакль, который показывает, он тоже петербургский, в редакции Григоровича. Сейчас это другое дело. Точно так же «Дон Кихот», который тоже был поставлен сначала в Петербурге Петипа, здесь показывался в редакции Александра Горского, балетмейстера, имя которого ассоциируется именно с Большим театром. И он является одним из двух или трех крупнейших хореографов Большого театра. Что касается «Спартака», то я, скажем, смотрел в Ленинграде премьеру Леонида Якобсона, гениального балетмейстера, я считаю...
Якобсона я еще мальчиком помню. На всю жизнь запомнил эти впечатления от его работы.
Мне повезло писать даже для него либретто балета «Василий Теркин», который так никогда не осуществился. Но что можно сказать об этом во всем? Претензии, я считаю, американских критиков, они, в свою очередь, мне кажется, несколько старомодными. Их претензии кажутся мне старомодными. Они стоят на позиции, которая даже еще в Советском Союзе уже была изжита балетным критиком, потому что мы на сегодняшний день понимаем, что функция культурной институции может быть разной. Можно и нужно расширять свой репертуар, заниматься новым, показывать это новое, но нужно также хранить традицию и нужно хранить то, что составляет марку, визитную карточку данного театра. По сумме культурно-исторических обстоятельств, последней вот такой визитной карточкой Большого театра, балетом, который представляет собой как бы лицо Большого, является «Спартак». И тут ничего не поделаешь. Интересно, это спектакль 1968 года. В 70-м году он получил Ленинскую премию. Да. Когда мы смотрели, и я смотрел этот спектакль в Москве с его первым составом, с Лепой Красом, со Спартаком Васильевым.
А я тоже смотрел этот спектакль. Да. Именно с Марисом Лепой. И он мне тогда безумно понравился. И, в общем, из-за него я полюбил античность. Я с тех пор уже 40 лет читаю античные книжки.
Но я вам хочу сказать, Саша, я помню как бы атмосферу какую-то. В прогрессивных кругах так, ставим это дело в кавычках, эти слова, как бы было скорее модным говорить, что ну да, ну что, это все уже неинтересно, устарело все. И еще Ленинская премия, это скорее давало негативный отзыв.
Интересно, что критик Нью-Йоркера Джоан Акачелло именно «Спартак» выбрала для своих нападок и сказала, что это, несомненно, будет самым популярным балетом, потому что люди любят громкое и вульгарное.
Вот я скажу...
прямолинейный.
Вы знаете, Саша, вот я вот после этих ремарок Акачелло я могу сказать одну грубую, но точную вещь. Акачелло – дура. И вот и все.
Ясно. Хороший у вас критический разговор. Да. Но, вы знаете, я хотел вас поддержать, а не спорить. Дело в том, что я всегда думаю, вот сейчас этим летом, как раз в те же дни, что и Большой театр, приезжал театр Кабуки. И театр Кабуки – это ведь довольно любопытная институция. Для западных людей все, что связано с театром в Японии, это театр Кабуки. Не театр «Но», скажем, который более древний и более изысканный. Или не современный театр, который в Японии процветает, как и в любой западной стране, потому что Япония, конечно, входит в круг западной культуры. Но Кабуки – это то, на что люди ходят, потому что это и есть визитная карточка, как вы говорите, Японии. Я не раз смотрел спектакли Кабуки, и однажды меня угораздило в Токио из уважения к моей русской культуре, меня повели на спектакль «Театр Кабуки». А вы знаете, это очень такое фешенебельное дело. Женщины все приходят в кимоно всегда в театр, потому что это единственное место, куда еще носят кимоно. Билеты очень дорогие. И вообще, и сам театр, он такой все-таки в Токио, он
изысканный,
изысканный в японском стиле. И вот я прихожу, и вместо этих безумных костюмов, этих странных голосов, замечательный грим. Театр Кабуки очень живописный, правда? Да, это как райские птицы на сцене ходят. Вместо всего этого я вижу трущобы и лохмотья, потому что театр Кабуки поставил спектакль «На дне Горького». И вот я думаю, что... Я понимаю, для них это такой прогрессивный ход. Я-то хотел смотреть
экзотику. Да, но для вас ужасное разочарование.
Вот примерно это об этом я подумал, именно когда слушал вас про Большой театр.
Саша, вы абсолютно правы. И тот человек, который будет требовать от Большого театра, чтобы на сцене были лохмотья и «На дне Горького», по-моему, совершает грубейшую ошибку. Более того, я скажу, я, как человек, который занимается историей культуры, для меня вот вся эта эпоха, над которой, когда мы ее наблюдали вблизи, многое в ней казалось, да, и смешным, и вульгарным. Мы предъявляли массу претензий. Сейчас, по прошествии 20, 30, 40 и более лет, у меня есть такое определение о явлениях культуры. Или о людях тоже. Они бронзовеют. Так вот, это все покрылось патиной, которая придает теперь этому особую культурологическую ценность.
Музеализация, как
говорят. Именно так. Замечательное определение. Так что, вот для меня, скажем, гастроли Большого, сначала показывали «Лебединое», потом «Дон Кихота» и в конце «Спартака», они шли по возрастающей. По ряду соображений, в частности, еще замечу в скобках, именно потому, что как раз в «Лебедином» мне показалось, что оркестр играет как-то приглушенно и не в полную силу, и он с недостаточной эмоциональностью, как мне показалось, передает драматический накал партитуры Чайковского, а уже «Дон Кихот» правильно, с бесшабашной, не претендующей ни на какую глубину, но очень яркой, выразительной музыкой Людвига Минкуса, композитора, который не входит в число великих авторов.
Зато балет входит в число самых популярных
жемчужин,
в России.
Конечно, жемчужин. Так вот, там оркестр как раз уже включился, и вот это как бы вся эта испанщина, над которой посмеивались, даже когда этот балет только еще ставился. Уже тогда эта испанщина представлялась нарочитой и такой примитивной, экзотической. А сейчас, наоборот, я вам скажу, что вот критик «Нью-Йорк Таймс» именно похвалил «Дон Кихота» именно вот за эту яркость, эту бесшабашность, это наслаждение танцем, и это наслаждение, с которым танцовщики исполняют...
32 фуэта.
Да, передается публике. В зале было ощущение радости, и люди смеялись. Это смешной балет. Никакого отношения, разумеется, не имеет к роману Сервантеса, но, господи, а «Фауст Гуно» имеет отношение к трагедии Гёте? «Гениальная пиковая дама» не имеет никакого отношения, уж в конце концов, к новелле Пушкина.
Может быть, даже она еще и лучше.
Нет, а вы знаете, вот совсем это просто две разные планеты.
Хорошо. И все гастроли завершились «Спартаком», который, как всегда, нравится публике.
Ну, это был просто триумф. Я наблюдал за этим. Публика была в абсолютнейшем восторге. И я был в абсолютнейшем восторге. И сидел и вспоминал Арама Ильича Хачатуряна, с которым был знаком, Юрия Николаевича Егоровича, с которым мне повезло тоже быть знакомым. То есть создателей балета. Владимир Васильевич Васильева, с которым мы делали фильм вместе о Хачатуряне, где он рассказывал о том, как и почему он создавал этот образ Спартака, что он в это вкладывал и так далее. Но, вот скажем, Спартак для меня еще потому останется незабываемым, что на нем произошло событие, чисто, скажу вам, Саша, интимного свойства, личного, и я вот о нем сейчас расскажу. Дело в том, что 44 года тому назад я был влюблен в юную балерину в Ленинграде, которую звали Людмила Семеняка. Она тогда только-только кончила хореографическое училище, и я издалека вот ее обожал. Это то, что американцы называют словом краш. У меня было вот это юношеское влюбленство. И вот на последнем спектакле «Спартака», благодаря счастливому стечению обстоятельств, вдруг моей соседкой оказалась Людмила Семеняка, которую я не видел все вот эти десятилетия, которую я тотчас же, конечно же, узнал, и которой я сказал, что я был в нее влюблен. И она меня в ответ поцеловала.
Ну, теперь я понимаю, почему вам так понравились гастроли.
Да, это, конечно, вот бывают такие какие-то счастливые совпадения в жизни. Я был действительно счастлив в этот вечер и от спектакля, и от того, что рядом со мной сидела Людмила Семеняка, и все вместе взято, оставило у меня воспоминание о гастроли Большого как о большом празднике, который будет всегда со мной.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება _ge. ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.